Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Кирилл Бакеев и Олег Обухов. Олег, здравствуй.
Привет, Кирилл.
Что было, если заболеют? Россияне массово скупают все, что способно помочь при лечении от коронавируса. Так, самый пик продаж антибиотиков, например, отмечен в середине октября, а наибольшее число продаж кислородных подушек зафиксировано в ноябре. Явно люди стремятся, в общем, максимально себя обезопасить, ну и своих близких от разнообразных тяжелых последствий, причем часто, видимо, не особо думают, какие же последствия могут быть.
Увы, и так тоже случается. Панику к тому же подогревают сарафанное радио. Слухи о дефиците того или иного товара в местной аптеке распространяются быстро, а учитывая, что такой фонд существует, да, что число заболеваний в России, в мире растет, и пока пандемия отступать не собирается. Так вот, на этом фоне покупки кислородных подушек в этом году выросло в 5,5 раза, аэрозолей почти вдвое, а концентратов, это то, что помогает генерировать кислород из атмосферного воздуха, на 85%. Но здесь стоит учесть, что эта цифра дается по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Собственно, дело не только в слухах. К слову, кислородная подушка или аэрозоль действительно могут оказаться полезными в домашних условиях. Можно облегчить дыхание на то время, пока не приедет скорая помощь, потому что, ну, мало ли, потому что скорая помощь загружена, не всегда бывает такое, что она приезжает при первом же обращении в службу, и срабатывает в этом случае еще и поговорка такая, да, на Бога надейся, а сам не плашай. Если у тебя есть возможность помочь себе самому, пока ты ждешь, когда приедет та же скорая помощь или придет врач, то в любом случае нужно о себе как-то позаботиться, чтобы не довести ситуацию до кризиса.
Ну да, еще на фоне ажиотажа повышенный спрос на то или иное наименование привел к тому, что запасы антибиотиков в аптеках тают, и жалобы на их нехватку постоянно поступают в Росздравнадзор.
Да, тут беда еще в том, что многие закупленные антибиотики не были назначены врачом, что очень плохо. Люди сами себе прописывают то, что они думают, что им это поможет, и совершенно не думая о том, что нужно прежде проконсультироваться с медиками. И в любом случае, подойдет ли тот или иной антибиотик, это еще вопрос большой. Хорошо, если, ну, там в любом случае это индивидуально. Угу. От того,
слушай,
насколько,
ну, как минимум,
тяжелый
еще
случай.
Еще надо рецепт получить. У меня была довольно забавная история с ангиной. Мне прописали, понятное дело, антибиотик, потому что бактериальная инфекция. И получилось, что одной пачки антибиотика мне на целый курс 7 дней не хватало. И я, значит, прихожу в аптеку, показываю рецепт, вот будьте мне добры, такой-то антибиотик. И меня фармацевт спрашивает, а сколько вам осталось? Я говорю, ну, вы знаете, там вот дня 3 мне осталось пить еще антибиотик. На что мне фармацевт говорит, ну, хорошо, тогда вот возьмите с наименьшим количеством таблеток. И это было не из серии того, что, вы знаете, вы денег больше не будете тратить, из той серии, чтобы я лишнего не принимал. Вот. Поэтому это, конечно, большой вопрос, каким образом люди умудряются покупать антибиотики, учитывая, что я, насколько понимаю, не все рецептурные. Но вот это давай мы узнаем у генерального директора Ассоциации российских фармацевтических производителей. Виктор Дмитриев с нами на связи. Виктор Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Александрович, а вот как так получается дефицит, ну, не знаю, там, кислородных подушек и аэрозолей, я еще могу понять. Но с антибиотиками-то как?
Ну, надо понять вообще причину этого дефицита. И тогда понятно, почему он возник.
Нет, я просто не понимаю. Это же серьезное лекарство. Оно везде рецептурное.
Да.
То есть, получается, кто-то в аптеках нарушает.
Нет, это абсолютно не так. Дело в том, что у нас с 1 июля запустили систему маркировки.
Так.
Запустили систему, которая не готова к работе. Об этом бизнес предупреждал еще там в течение 2 лет, что ее надо сначала по-человечески протестировать, а потом только запускать. Заключается она в том, что на каждую упаковку лекарства наносится свой знак, и, соответственно, на всем пути движения по товаропроводящей цепочке, соответственно, производитель, дистрибьютор в аптеке, этот знак должен считываться, передаваться к оператору. Оператор должен подтверждать, что это лекарство легальное, а цель введения маркировки – это была борьба с фальсификатом, чтобы в товаропроводящую цепочку не попало что-то нелегальное. И только после того, как приходит ответ от оператора, соответственно, препарат может двигаться дальше. В нормальных условиях, как было заявлено, ответ должен приходить в течение нескольких секунд. Мы же этого ответа ждем сутками, до 10 суток. Понятно, что вся товаропроводящая цепочка сегодня, начиная от производителя и кончая аптекой, она, затоварена тромбами из коробок, палет и непосредственно самих упаковок, которые мы не можем пропихнуть по этой товаропроводящей цепочке из-за того, что оператор вовремя не дает ответ, потому что у него идут бесконечные сбои, поломки, аварии. Вот. В результате мы же тоже не можем работать на склад, мы вынуждены притормаживать производственный процесс. Вот отсюда возникает дефицит.
То есть, получается, условно говоря, в аптеке лежит, там, не знаю, 10 коробок тех же антибиотиков, но их не могут внести в базу, потому что нет оператора ответа.
Именно поэтому. Более того, у нас есть случаи, когда пациент видит упаковку препарата на витрине, аптечный работник проводит скан при нем, а ответ не приходит.
Ну, и хорошо, это одна сторона.
Виктор Александрович, скорее всего, это одна сторона медали, да, как правильно Кирилл заметил, но в любом случае сейчас же вот аналитики фиксируют большой рост продаж именно антибиотиков именно в ноябре. То есть это в любом случае те антибиотики, которые проведены по базе, которые сканированы, зафиксированы и так далее.
Дело в том, что я, к сожалению, не слышал начала разговора, там речь идет об дефиците антибиотиков, либо о дефиците совсем.
Но речь идет о том, что народ ажиотажно скупает антибиотики в надежде на то, что они им помогут, значит, если вдруг они заболеют коронавирусом.
Да, значит, что касается ажиотажного спроса, он идет не только по антибиотикам, он идет по противовирусным препаратам, по обезболивающим, пожаропонижающим, по витаминам. То есть мы его наблюдаем, по большому счету, по всему ассортименту, который у нас есть, который может применяться как противопростудные и противокоронные ковидные препараты. У нас же все умеют читать интернет и видят там какие рекомендации, поэтому начинают скупать. На самом деле ажиотаж есть. Но вы правильно сказали, что это там одна только из сторон, причем, наверное, не самая большая. Потому что я могу сказать как производитель, что мы производство противовирусных антибиотиков там и других препаратов, которые я перечислил, увеличили фактически в 3 раза. Это первое. Второе, если вы посмотрите статистику пика ковидного первой волны, это март-апрель, то у нас потребление было не меньше. И мы, так сказать, ожидали то, что будет осенью. Поэтому в плане производства мы готовы на 100% к такому объему.
То есть, в принципе, в производстве в этом плане все заранее продумано, тот необходимый объем даже с плюсом действительно производится.
Да. Мы более того, мы в этом заинтересованы. Как вы понимаете, чем мы больше продадим, тем мы больше заработаем. Поэтому то, что возникает, для нас это огромнейшая проблема. Это фактически рукотворный коллапс, который возник вот после введения этой системы.
Скажите, пожалуйста, Виктор Александрович, а вы как-то обращаетесь с этими операторами, не знаю, с представителями властей?
С представителями властей мы, естественно, написали им коллективное письмо, подписало его 11 структур, там и, так сказать, фактически все участники товаропроводящей цепи, пациентские организации и, так сказать, регионы к этому присоединились. У нас как оперативное решение было 2 ноября принято постановление правительства 1779, которое позволило, ну, так скажем, в упрощенном режиме проталкивать эти препараты по товаропроводящей цепочке. При этом затрагивается только сектор дистрибьюции и аптечной. Производственный в данном случае, он не может быть затронут, потому что мы в любом случае завязаны на 2 автоматических системы. Одна вот эта вот система МДЛП, мониторинга движения лекарственных препаратов, или, проще говоря, маркировка. А вторая система АИС Росздравнадзора, которая нам разрешает вывод препарата на рынок только после проверки его легальности. Соответственно, пока мы не дождемся ответа от оператора, мы не можем эту информацию передать в Росздравнадзор. Поэтому мы вынуждены стоять и ждать, пока к нам не придет ответ. Ну, понятно. И помимо этого, там есть очень много всяких мелких технических вопросов. Я не буду там голову забивать этим ни слушателям, ни вам. Вот. Но на самом деле, я просто как пример, вот мы уже коснулись марта месяца. В марте была проблема, был повышенный ажиотажный спрос, но не было маркировки. Дефицит был в лекарствах в аптеках?
Ну, я, по крайней мере, не слышал о том, что действительно вот был какой-то...
Я только столкнулся с градусниками. Да, но вот, я думаю, мне просто не повезло с аптеками.
Ну, то есть, в любом случае, Виктор Александрович, вы подтверждаете то, что, в принципе, тот необходимый объем антибиотиков, который может понадобиться там, в Москве, в Санкт-Петербурге, в других регионах России, он производится. И да. Дело не в том, что... как бы...
Заканчивается все в аптеках.
Да, дело не в том, что все заканчивается в аптеках, потому что все скупается, а потому что есть некоторые цепочки, которые хромают, да?
Да, да. Ну, они просто хромают. Это фактически коллапс.
Вот, Виктор Александрович,
давайте своими именами называть.
Ну, да, эту сторону мы поняли. Надеемся, что в ближайшее время она каким-то образом будет урегулирована, и ситуация будет разрешена и упрощена. Вопрос еще с теми людьми, которые приходят действительно в аптеки и покупают кучу ненужных препаратов и, не знаю... кислородных баллонов и тому подобное. Надо ли, на ваш взгляд, это как-то регулировать и обращать внимание людей на то, что все-таки давайте вам сначала врач что-то порекомендует, а потом вы уже пойдете самолечением заниматься?
Вы знаете, этот вопрос не первый раз возникает. К сожалению, это, наверное, только часть большой проблемы. А большая проблема, она заключается в том, что у нас на сегодня амбулаторное звено врачебное, а, перегружено, б, в условиях ковида есть всякие ограничения. Поэтому идти в аптеку за рецептом не каждый хочет. Это, конечно, абсолютно неправильно, и антибиотики – это рецептурный препарат, и мы знаем, какие негативные последствия может вызвать необоснованный, неконтролируемый прием этих препаратов. Но, тем не менее, реалии, они таковы. Когда вы вот сами были последний раз в поликлинике и ходили за рецептом? Это первое. А второе, вам выписал врач рецепт или на бумажке просто написал название препарата? Это тоже большой вопрос, потому что, к сожалению, наши врачи разучились их выписывать.
Не знаю, у меня все по правилам было. Вот
у меня тоже все по правилам.
Ангина месяц назад была, мне все, да.
Меняется. Значит, она меняется, потому что там год назад мы, к сожалению, сталкивались с тем, что часто приходили, и на листке бумажки написано название, причем торговое наименование препаратов. А по закону, по всем правилам, выписывается не торговое наименование, а так называемое МНН, международное непатентованное наименование. То есть это то активное вещество, которые оказывают терапевтический эффект. А на этот МНН может быть там сотня торговых наименований, и, соответственно, аптекарь должен предложить самое дешевое в этом плане. А уже дальше это ваш выбор, будете вы его брать, либо вы попросите более дорогой.
Не знаю, у меня был бланк и штамп, печать, врач, там такой-то.
Имя, фамилия, отчество, какая поликлиника.
Ну, значит, отлично, значит, это заработало.
Виктор Александрович, скажите, пожалуйста, вот действительно стоит запасаться теми же подушками кислородными, да, если вдруг придется ими воспользоваться? Потому что спрос на них тоже очень серьезно вырос, там, в несколько раз, и действительно они могут помочь в том случае, если вдруг будешь долго ждать скорую помощь, которая должна приехать и забрать человека, который заболел коронавирусом.
Ну, я бы этого сделать не стал.
Почему?
Ну, потому что если так рассуждать, то мы должны там электростимуляторами запасаться, потому что если вдруг что-то, это первое, второе, так сказать, много у нас специалистов, понимающих, как это правильно делать.
Это правда. Спасибо большое, Виктор Александрович. Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей, был с нами на прямой связи.
В эфире «Радио Спутник».
В России предложили создать систему вызова скорой по СМС. Предложение поступило от руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова. Письмо направлено на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.
То есть мы видим то, что, в принципе, облегчить участь тех, кто все-таки не смог избежать заболевания коронавирусом, предлагают в том числе и разного уровня специалиста. Это, как предполагается, поможет сократить время ответа служб скорой помощи на вызов пациентов на фоне большого роста нагрузки на систему здравоохранения. лечения. В ряде населенных пунктов эту систему уже могут использовать глухонемые пациенты. Не надо времени на дозвон тратить, на отправление сообщения фиксируется тоже меньше времени. Оператор имеет возможность быстро обработать информацию или, если вдруг что-то недопонял или нужно что-то дополнительную какую-то информацию получить, тогда перезванивают пациенту. Председатель профсоюза работников скорой помощи фельдшер.ру, фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков, считает, что предложение дельное, однако для того, чтобы система работала как часы, необходимо несколько условий.
СМСки это может быть, конечно, и интересное дело, тем более для глухонемых это все есть. Но, во-первых, бригад от этого больше не появится. Раз, количество рабочих людей на скорой помощи от этого не прибавится, это два. А ушлые люди начнут этим пользоваться похлеще, чем глухонемые и водители. Это три. Теперь даже говорить не надо ничего. К телефону забиваешь себе шаблончик и по первому требованию раз кнопочку и понеслось. Уже сейчас 95% вызовов скорой помощи – это вызов, который, на который скорая помощь не нужна. А поводы к вызову у нас такие, что иной раз есть смех и грех. То есть попала вода в глаз, в душе. Скорую помощь надо вызвать. Температура 37,1 – это святое. СМС-ки – вещь хорошая, но пока не попадет в руки дураков.
Ну, в общем, в любом случае, дельное предложение, но действительно нужно его доработать, потому что, как правильно было отмечено, скорая помощь и так, собственно говоря, работает на пределе своих возможностей, и если действительно прибавится такой сервис, как СМС, вызов скорой помощи, тогда стоит подумать о том, чтобы увеличить и число карет скорой помощи, и число сотрудников, которые работают в этой службе.
Давай продолжим беседу с врачом-психиатром и психотерапевтом, кандидатом медицинских наук. Евгений Фомин с нами на связи. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений Владимирович, вот паника у нас очередная. Сначала была по весне, теперь по осени, когда вдруг стали понимать, что число заболеваемых очень сильно выросло, и народ начинает, как бы обезопашивая себя на будущее, закупаться кислородными подушками, антибиотиками и другими разными средствами, которые, как они считают, могли бы помочь на случай, если вдруг придется долго ждать специалиста после вызова. Вот что...
Знаешь, как раньше была гречка и спички.
Да.
И туалетная бумага.
Да, и туалетная бумага.
А теперь вот они начинают скупать антибиотики и кислородные подушки. Как это можно объяснить и что с этим делать?
Как самому не поддаться? Вот.
Я могу понять, когда люди покупают средства защиты, такое, ну, скоропомощной защиты, да, там, не знаю, жгут, бинт, зеленка, вот остановить кровотечение. В плане покупки долгосрочной терапии, вот тех же самых антибиотиков, и то, что создает реально сейчас проблему, потому что их становится меньше, их сложнее купить, антикоагулянты те же самые сейчас нереально найти в аптеках, и люди бегают и носятся для того, чтобы себя обеспечить. Это действительно тревожность, сверхтревожность, и, наверное, текущий век – это век тревожных людей, и люди сейчас стараются... Ну, видит, наверное, такой элемент депрессивного спектра, да, когда человек видит свое будущее в негативных, таких мрачных тонах и пытается себя обезопасить в текущем моменте. Вот, поэтому все вот эти попытки, они, безусловно, попытка проконтролировать свое будущее, подкинуть соломы, чтобы было помягче, вот, но, тем не менее, создает проблему для тех, кому действительно нужны препараты, да, то есть антибиотики нужны всегда, и это было еще и до ковида очевидно. Но сейчас всем сложно найти антибиотики, даже тем, у кого сопутствующие какие-то проблемы, не связанные с вирусной инфекцией.
А еще такой вопрос, Евгений Владимирович. Вот есть такая информация, что мало того, что они покупают, и начинают еще и в качестве профилактики это использовать. Это тоже какой-то психологический такой минус, да,
ну,
у человека?
Ну, наверное, так спокойнее люди.
Но ты же можешь себе таким образом навредить, потому что антибиотик антибиотиком, но, извините,
я боюсь, надо... что восприятие людей, люди почему-то редко читают вот эту бумажку, которую прилагается к любому медицинскому препарату, где написаны побочные эффекты. И они думают, что если они что-то лекарственное потребляют, то вот им однозначно станет лучше или их спасет от этого.
Ну, это так называемое ритуальное поведение. То есть вот есть ритуал, я боюсь болезни, я превентивно что-нибудь выпью, неважно что. Да, антибиотик просто на слуху, поэтому попадается под руку в первую очередь. Таким людям я бы порекомендовал лучше попить что-нибудь успокаивающее вместо антибиотика. Травки какие-нибудь, то, что без рецепта можно купить. Если сильная тревожность, интенсивный человек не спит, у него уже бессонница, головные боли начинаются, ну, такая уже психосоматическая компонента включается, то попить что-то посильнее, да, что-то вроде противотревожных препаратов, анксиолитики.
Ну, здесь в любом случае надо, опять же, проконсультироваться, да, а не
тупо
идти в аптеку, врача. То, что сам решил, то и купил. Ну, как да, минимум, валерьянка же...
Некоторые успокоительные тоже по рецепту.
Валерьянка же может быть без рецепта. Это же, по-моему, не...
Да, фитопрепараты, травки всякие, настойки, это все без рецепта. То, что посерьезнее, посильнее, безусловно, по рецепту врача. И просто так не продадут.
Слушайте, Евгений Владимирович, я просто не знаю, по адресу ли будет вопрос, но просто мне вот люди, связанные с медициной, как правило, говорят, что все успокоительные, которые продаются, вот эти самые фито, успокоительные, которые безрецептурные, они, как правило, больше, что называется, на психологическом эффекте основаны. В основном-то они не работают.
Отчасти да. Отчасти, но плацебо-эффект тоже эффект, и он тоже работает.
Ну, это да.
Тем не менее. Если для человека плацебо-эффект выпить антибиотик, и он как будто бы себя защитил от будущей вирусной инфекции, то почему бы не заменить его чем-то растительным и менее вредным, для, в том числе желудочно-кишечного тракта?
Евгений Владимирович, еще один вопрос хотел вам задать по поводу, наверное, тревожности. Многие люди все-таки переживают не столько за то, что они сами заболеют или каким-то образом там в больницу попадут, а переживают за то, что они будут либо бессимптомными носителями, либо по их вине кто-то может заболеть и тому подобное. С этим как быть? Или это та же тревожность из разряда, вот, что надо что-нибудь выпить, чтобы самому не заболеть?
Ну, эта тревожность именно в этом случае имеет под собой основу, потому что действительно человек может бессимптомно перенести и быть источником инфекции. То есть в этом случае, если человек предполагает, что он был в обществе людей, которые заболели, или он узнал потом, что они заболели, он может сделать тесты. Сейчас довольно легко делать тестирование на антитела. Поэтому в этом случае для того, чтобы... Ну, в целях профилактики, превентивно делают тестирование периодически.
Евгений Владимирович,
снимать эту тревожность. Ага.
Все мы с вами прекрасно понимаем, что скоро праздники, Новый год, Рождество. И опять же понимаем, что несмотря на то, что всем рекомендуют больше сидеть дома и по большому счету не ходить на какие-то массовые мероприятия, но в любом случае ведь могут же быть какие-то выходы там на тот же каток, на, не знаю, там кто-то в хоккей поиграет, кто-то на лыжах пойдет покатается. Но все-таки при этом есть вероятность заразиться при общении с кем-то. Мало ли, никто от этого не застрахован. И вот как себя подготовить, чтобы в новогодние праздники вот этой паники, которая, по крайней мере, сейчас вот наблюдается, да, чтобы она не... чтобы ей не поддаться именно во время празднования Нового года, Рождества?
Ну, вероятно, встречать Новый год с теми людьми, которые являются так называемым ближним кругом, те, которые, грубо говоря, проверены, вы знаете, круг их контактов, круг общения. И общение именно в таком кругу людей, естественно, служит таким естественным барьером для инфицирования.
И в любом случае нужно еще подумать о том, что, в принципе, иногда, знаете, как бывает, все развлечения закрыты, никуда нельзя пойти, и как-то уметь себя, не знаю, там, развлечь, настроить на хорошее настроение, будучи как бы ограниченным в движении. Здесь что можете посоветовать?
Да, безусловно, сейчас и правительство предпринимает шаги для того, чтобы люди... совершали меньше социальных движений, таких коммуникационных. Поэтому люди больше, очевидно, будут в Новый год, вот эти длинные праздники предоставлены сами себе. Поэтому какие-то откат к прошлому, наверное, да, какие-то возвращения к коммуникации в тесном кругу, там, когда люди играли в игры раньше, в какие-то, не знаю, как их назвать, коммуникационные игры в кругу там, семьи, близких друзей. Вот, выезды за город, какие-то мероприятия, когда человек может, с одной стороны, отдыхать, с другой стороны, быть более-менее активным. Какие-то активные образы, мероприятия. Прогулки по лесу, беговые лыжи. Что-то, что человек может себе позволить, не входя в такую социальную коммуникацию.
А мы уже привыкли, по-вашему, Евгений Владимирович, к вот этому ощущению того, что особо никуда не выйдешь, и дальше вот ближнего круга не стоит ни с кем контактировать.
Отчасти люди привыкают, безусловно. Уже прошел год, был день рождения ковида. Люди уже, в общем, внесли поправки в свою жизнь, в том числе с точки зрения психологии. Уже появилась такая галочка в психике людей, что общение с большим количеством людей может нести определенную опасность. Поэтому люди с поправкой на это выстраивают свою жизнь, свою коммуникацию, свой досуг.
Спасибо вам большое, Евгений Владимирович. Евгений Фомин, врач-психиатр, психотерапевт и кандидат медицинских наук, был с нами на прямой связи. А в студии для вас работал мой коллега Олег Обухов. Олег, спасибо.
Взаимно.